Радио «Спутник» продолжает работу в прямом эфире. В студии Олег Обухов. Здравствуйте. Президент Путин поручил Верховному суду рассмотреть идею о создании российского суда по правам человека. Инициатива организации нового судебного органа принадлежит члену СПЧ Евгению Мысловскому. По мнению правозащитника, сейчас в обществе сложилось убеждение, что надлежащего контроля за правосудием нет. Российский суд по правам человека может исправить ситуацию. Владимир Путин назвал идею правильной, но она нуждается в доработке, и к 1 июня нынешнего года Минюст и Верховный суд должны выполнить президентское поручение. В студии со мной также мой коллега Алексей
Тимофей.
Забыл фамилию, да. Представляешь?
Вылетел, да. Привет, Олег. Еще раз здравствуйте. В общем, действительно, по итогам заседания Совета по правам человека президент высказал ряд поручений, в частности, вот о создании суда по правам человека, национального суда по правам человека. Ответственными назначены председатель Верховного суда и глава Минюста. При этом бывший глава Совета по правам человека Михаил Федотов говорит, что для него идея создания суда российского национального по правам человека стала сверхновой. Вообще, писал отзывы разных специалистов и действительно говорят, что Такая идея, в принципе, не обсуждалась ни на экспертном уровне, так что, в общем, инициатива Евгения Мысловского стала действительно такой, новаторской. Что говорит Федотов, экс-глава Совета по правам человека при президенте? Существует очень много жалоб на несправедливые приговоры, и наиболее резонансные из них могли бы быть предметом разбирательства в таком специализированном суде. При этом суд будет рассматривать жалобы с точки зрения нарушения положений второй главы Конституции Российской, посвященной правам и свободам человека и гражданина. Новый суд, по мнению Федотова, может быть построен по модели суда по интеллектуальным правам, который рассматривает строго определенные категории дел, то есть, ну, такие сегменты, фрагменты. Посмотрел, что говорят, какие идеи высказываются. Много такого скепсиса, потому что если брать аналогию с ЕСПЧ, с Европейским судом по правам человека, то там в основе лежит Европейская хартия. На что должен опираться, или может опираться, или будет опираться, вот...
Пока понять
очень сложно. Ну, собственно, видимо, это и предстоит разработать, осмыслить Верховному суду и российскому Минюсту. Видимо, в этом, да? То есть до 1 июня, мы с тобой понимаем, время есть...
Ну, оно есть, но я не мог бы сказать, что его достаточно для того, чтобы действительно очень тщательно и подробно во всем этом разобраться.
Ну, я так понимаю, что это все равно такая необходимая мера. Почему? Потому что с поправками в Конституцию мы знаем, что Россия получила... В России установлен приоритет Конституции, да, национальной над международными соглашениями, в том числе над решениями Европейского суда по правам человека. Что говорит нам статистика? Число принятых к рассмотрению в ЕСПЧ жалоб на Россию сократилось в 2020 году на 30%. По числу поданных жалоб в Страсбургский суд из расчета на 100 тысяч населения Российской Федерации находится в третьем десятке Совета Европы. Тогда как предыдущие два года, и 2019 год, и 2018 год, Россия была лидером по числу жалоб в ЕСПЧ. Например, в 2019 году четверть из почти 60 тысяч дел на рассмотрение Европейского суда были направлены против России. 15 тысяч.
У нас есть возможность обсудить эту инициативу вместе с экспертом. На связи со студией «Радио Спутник» член Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Игорь Борисов. Игорь Борисович, здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте, Игорь Борисович. Как вам инициатива? Насколько вероятно, как вы оцениваете появление в России нового судебного органа?
Слушайте, ну, это обсуждалось как раз на встрече президента Российской Федерации, и предложение прозвучало от моих коллег. Оно действительно требует сегодня более глубокой проработки, потому что такой институт, как бы национальных судебных органов по правам человека, он, нельзя сказать, что он повсеместный и везде развит. Но тем не менее, считаю, что сама постановка вопроса требует как раз изучения, анализа, обобщения. И поэтому в поручении президента, наверное, так и стоит вопрос именно Верховному суду и Министерству юстиции проработать вопрос о целесообразности и в случае позитивного как бы отзыва дать соответствующие предложения по формированию такого института. Речь идет как раз об судебного органа по правам человека на базе уже российской платформы, потому что по ряду обстоятельств вот Европейский суд по правам человека, он себя дискредитировал с точки зрения принятия большого пакета политических решений по тем или иным вопросам в зависимости от той или иной ситуации. Но мы даже нет ни у кого сомнения, вот, допустим, экспертов, если гражданское общество Соединенных Штатов Америки будет обращаться в ВСПЧ по поводу подавления массовых публичных мероприятий, которые прошли в начале января в Вашингтоне или в других городах, то, скорее всего, он откажет. Но любое заявление российского гражданина по достаточно корректному задержанию на прошедших митингах массовых публичных мероприятий, скорее всего, получит отрицательное решение ЕСПЧ относительно действий властей российских.
Игорь Борисович, то есть, другими словами, ведь можно сказать, что, собственно, вот это поручение российского президента свидетельствует о его понимании, что, видимо, нынешние суды, получается так, не справляются с подобными делами.
Нет, я бы так однозначно далеко не говорил. Вся судебная система, это общепринято, нацелена, национальная, да, нацелена на то, чтобы действовать и давать свою оценку в соответствии действий либо бездействий тех или иных лиц, тех или иных акторов действующему национальному законодательству. И вот как раз новый бы, почему и коллеги по совету предложили проработать такую идею, то суд по правам человека, национальный суд по правам человека должен исходить, как раз приоритет ставит права человека, закрепленные в Конституции Российской Федерации, но и которые, естественно, не противоречат международным демократическим принципам, нормам по соблюдению и защиты прав человека. Однако проблема в том, и в каком контексте это предложение высказывалось, что начались своеобразные трактовки ЕСПЧ тех обязательств, которым подключилась Российская Федерация в рамках Совета Европы по защите прав человека. Например, решение ЕСПЧ, я припоминаю, связанное с предоставить право всем заключенным, то есть находящимся в местах лишения свободы, право голоса. А при этом у нас Конституция четко говорит, что они лишены этого права голоса. Да? То есть мы пытались здесь, естественно, и Министерство юстиции, и нашим законодателям выходить из этой ситуации, но понимаем, что здесь уже какой-то есть правовой тупик. И вот с точки зрения защиты прав свобод, должны в том числе активные права и свободы наших граждан, нашего народа, нашего государства.
Да, вы вспомнили любопытное дело. Слушателям, наверное, стоит напомнить, что российские заключенные, два, я сейчас не припомню их фамилию, решили голосовать за Путина и сочли невозможность голосовать, согласно российским законам, российской конституции, нарушением своих прав. И подали, обжаловали это дело в ЕСПЧ. ЕСПЧ стал на их сторону, но Российский Конституционный суд все-таки подтвердил верховенство российского права. Игорь Борисович, если еще посмотреть вот под каким углом. В ЕСПЧ рассматривает дела там гражданин против страны, против России. Российский суд по правам человека тоже должен будет, очевидно, рассматривать похожие дела. Что и соответствующий такой вывод, заключение, этот российский суд по правам человека, этот судебный орган должен быть в большей степени независимым, чем другие суды. Насколько, на ваш взгляд, возможна такая независимость для нового органа?
Да, как раз это, наверное, и основной вопрос, который предстоит обсудить и разработать вот Министерство юстиции и Верховному суду, чтобы создать действительно независимый суд, дав ему какие-то опорные точки, от чего он должен опираться. Вы совершенно справедливо сказали, как раз ЕСПЧ действует вот в том ключе, в той концепции, что гражданин выступает против своего государства. Мы должны здесь поставить такие условия работы нашего российского суда по правам человека, чтобы его работа была направлена на развитие нашего гражданского общества, включая, естественно, права и коллективные права, и каждого индивидуума в том числе. То есть мы не говорим о том, что у нас сегодня полная свобода, все права и свободы, абсолютно все права и свободы сегодня ограничены, в том числе и у наших зарубежных партнеров. Естественно, речь идет о соразмерности этих ограничений и как это соответствует нормам Конституции в ее развитии и в ее перспективе дальнейшего развития.
Европейский суд по правам человека опирается на Европейскую конвенцию. На что тогда будет опираться российский суд по правам человека? На Российскую конвенцию, которую тоже нужно будет формировать, создавать, не знаю, там, голосовать за нее?
Нет, никоим образом. Я вижу здесь основная опора на Конституцию Российской Федерации с учетом тех поправок, за которые мы проголосовали в июле прошедшего года. И в том числе мы будем опираться и на международные акты. Конституционный суд уже Российской Федерации, подчеркну, неоднократно говорил, что они составляют тоже единое целое нашей правовой системы. Те международные акты, к которым мы подключились, к которым мы присоединились. Но речь идет, говорит, что их нельзя трактовать в угоду каких-то политических интересов, чем начал грешить Европейский суд по правам человека. Второй аргумент, за который я тоже совершенно поддерживаю с точки зрения простоты обращения в Российский суд по правам человека, потому что коммуникация жалоб Европейского суда по правам человека, но обычный гражданин, даже обычный юрист, туда обратиться напрямую не сможет. Очень сложная процедура. На этом существует определенная прослойка соответствующих юристов. В зависимости, насколько данный юрист вхож в Европейский суд по правам человека, ну, вхож, естественно, в кавычках, настолько зависит и это решение, настолько зависит его гонорар. Вот здесь такого не должно быть. И здесь действительно, если в какой-то отрасли, в каких-то правоотношениях мы видим ущемление прав россиян, причем мы говорим даже на бытовом уровне, то здесь гораздо проще обращаться будет свой суд. Вопрос в том, что действительно этот суд был беспристрастный, независимый и работал на благо и всего общества, и каждого конкретного гражданина в отдельности.
Игорь Борисович, ну и в завершении понятно, что мы пока только можем предполагать, потому что, повторюсь, Верховный суд и Минюст должны рассмотреть поручение. Но как это на практике, на земле, что называется, будет выглядеть? В каждом субъекте Российской Федерации, в каждом регионе будет представительство вот этого Российского суда по правам человека? Или это будет один суд в Москве, который должен будет собирать жалобы, если такие будут со всей страны?
Вот на первом этапе я сомневаюсь, что это будет развернуто в каждом субъекте Российской Федерации. Необходимо действительно сейчас проанализировать, обобщить практику. Какие бы дела стали предметом рассмотрения как раз Российского суда по правам человека, наверное, он бы разгрузил Конституционный суд по ряду вопросов и дел, которые рассматривает. Кстати, мы говорим же о сокращении численного состава Конституционного суда, как раз вполне возможно, ну, в соответствии с поправками Конституции, я имею в виду, вот, возможно, можно организовать на этой базе вот Российский суд по правам человека, не обязательно в Москве, можно его делать и в Санкт-Петербурге. Но мы должны, еще раз повторюсь, здесь пройти путь достаточно грамотно, без каких-то резких движений, действительно проанализировать данное предложение, наверное, может быть, собраться и обобщить еще раз те предложения, которые выставит у нас Верховный суд и Министерство юстиции вот по поручению президента Российской Федерации.
Спасибо большое. Член Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Игорь Борисов был с нами на прямой связи. Давайте на секунду прервемся, после чего продолжим разговор.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Вот, проводя вот эти аналогии между возможным Российским судом по правам человека и Европейским СПЧ, необходимо понимать, и мы это обсуждали в нашей студии с практикующими адвокатами, которые представляют интересы граждан, подающих иски в ЕСПЧ, что Европейский суд – чрезвычайно забюрократизированная структура. Вот статистика говорит, что общий процент отклоняемых ЕСПЧ жалоб в отношении всех стран вследствие их неприемлемости остается неизменным, свыше 90%. Это свидетельствует, с одной стороны, о бюрократизме, с другой стороны, что есть только один орган, куда как бы со всей Европы все сводится, и по каждому чиху мы с тобой понимаем, что есть люди, которые жалуются на своих соседей, что их облучают,
ну,
например.
Ну и, наверное, да? Плохо еще и то, что нет какой-то альтернативы, да, ну, получается, в Европейском суду по правам, да, человека.
Какую-то бабушку облучают с помощью холодильника соседи, например, или страна, или кровавая гобня, или еще кто-то. И она, конечно, жалуется в ЕСПЧ. И вот 90% жалоб, подаваемых в ЕСПЧ, им отказывается вследствие их неприемлемости. К разговору присоединяется доктор юридических наук, профессор, заслуженный адвокат Людмила Айвар. Людмила Константиновна, здравствуйте.
Здравствуйте, рада слышать.
Взаимно. Людмила Константиновна, не будет дублировать вот этот возможный новый судебный орган, Российский суд по правам человека, другие, ну, там, существующий суд и Конституционный суд в частности?
Ну, смотрите, идея создания суда по правам человека в Российской Федерации была предложена, насколько я понимаю, СПЧ, да, да. Советом при президенте. Меня очень сильно заинтересовал этот вопрос на тему, а каким же нормативно-правовым актом будет регулироваться работа этого суда и как он будет, какие решения он будет принимать, на основании чего, на основании какого закона. Если ЕСПЧ у нас принимает решение на основании Конвенции о защите прав человека и основных свобод, которую приняли и подписали большинство европейских государств, да, то вот этот институт, который предложили ввести, тогда под него нужно принимать какие-то законы и вводить какие-то нормы, нарушение каких прав подлежит защите и какая это защита. Это компенсация материальная, это там возмещение вреда, это приведение в прежнее положение, да, там кому-то дом сломали, восстановили, они пошли, пожаловались, СПЧ обязало государство восстановить там дом, да, или выплатить материально.
То есть, другими словами, какое наказание будет выносить вот этот вот Российский суд по правам человека? Правильно я вас понял?
Какая компенсация будет гражданам, чьи права будут нарушены? Никакие права. Если Конвенция о защите прав человека и основных свобод закрепляет определенное количество прав, да, и Конституция Российской Федерации тоже закрепляет ряд прав и свобод человека и гражданина, и нарушение этих прав приводит к компенсации, к вынесению решения о восстановлении права, то суд по правам человека в Российской Федерации, он пойдет по тому же пути, или он расширит количество прав, или он уменьшит количество прав, и какие компенсации будут выноситься. То есть это будет не более, не менее, или он будет ориентироваться на Европейский суд по правам человека. Меня единственное во всем этом радует, если он будет функционировать так, как функционирует Европейский суд, что сроки рассмотрения будут гораздо значительно короче. Да? Потому что вот возьмем дело там Норд-Ост, когда мы обратились в Европейский суд, и мы ждали решения 10 лет. Некоторые заявители не дождались этого решения. 10 лет для того, чтобы признать, что право граждан на жизнь было нарушено. То есть наши суды, наш суд по правам человека, наверное, будет гораздо эффективнее и быстрее. Например, за полгода рассмотрит жалобу. Но есть еще один момент. Если будет создан такой суд, не закроет ли это путь гражданам в Европейский суд по правам человека? Угу. То есть может же стать альтернатива. Вы, граждане, выбираете. Либо вы идете в суд по правам человека Российской Федерации, либо идете в Европейский суд. Но там ждать 10 лет. А здесь мы вам за полгода заплатим, ну, не такую большую компенсацию, как в ЕСПЧ, да, ну, поменьше, но за полгода. То есть вчера раки большие,
да, понятно, да, по 5,
сегодня,
да,
маленькие, но по 3, да. Да. Вот как бы, но надо сначала посмотреть, какой будет этот институт, и чем он будет регламентировать, и как он будет функционировать. Угу. Сама идея, она неплохая. Угу. Если люди уже прошли все инстанции, им хочется куда-то обратиться, а Европейский суд далеко и долго, то, наверное, этот институт будет какой-то объем дел и какой-то там, порядок граждан удовлетворять своими решениями.
Людмила Константиновна, но вот на практике, вы же практикующий юрист, адвокат, много ли таких дел, но от общего числа, когда люди не в состоянии, не могут добиться справедливости в существующих судах и вынуждены обращаться в ЕСПЧ? И в продолжении вопроса, ну, по каким чаще делам, собственно, не находят справедливости в российских судах?
Ну, смотрите, вообще Россия лидер по обращению в Европейский суд по правам человека. В основном это уголовные дела и дела, связанные с причинением вреда жизни и здоровью. А часто судятся с государством и, не найдя здесь справедливости, идут туда. И 90% где-то, ну, вот в среднем, да, порядка 90% неудовлетворенных решениями идут в Европейский суд по правам человека. У нас стала мода и тенденция сейчас говорить, вот любой, кто комментирует какое-то решение, говорит: мы проиграли, но мы пойдем в Европейский суд по правам человека, и там мы выиграем. Вопрос-то в том, что, во-первых, не все там выигрывают, во-вторых, не все вообще доходят до процедуры рассмотрения жалобы Европейским судом, потому что большинство жалоб заворачивается еще на стадии их принятия. И заворачивается не потому, что у людей нет правовой позиции, а потому что вот эти жалобы и правила их подачи настолько заформализованы, что их вот неправильная запятая, неправильное составление формуляра даже не будут смотреть, есть там основания, нарушено право человека или нет. Если неправильно составлен формуляр, жалобу признают неприемлемой, и больше ты не можешь обращаться. Поэтому неумение правильно написать жалобу в Европейский суд по правам человека приводит к тому, что люди эту треском проигрываются.
Угу. Но я единственное, что прошу прощения, но не то чтобы поправлю, дополню. Россия лидер по количеству. А вот исходя из жалоб на 100 тысяч населения, как я уже говорил, Россия находится на 24-м месте по этому показателю. Ну, понятно, у нас самая огромная страна, в том числе по европейским меркам, по населению. Да? Ну,
скажем так, одна из лидеров по обращению.
Ну, могла говорить.
Не, ну 24-е место – это не лидерство. Мы по количеству.
Как смотрите,
у нас
считать.
24-е место, это тоже не 86-е, знаете ли.
Да, это верно, да.
Людмила Константиновна, вот еще на что обращают общественники, на какой момент? Возможно, серьезное сопротивление при формировании российского суда по правам человека правоохранительных органов. Допустим, появится такой российский суд, да, и что дальше? Как они будут взаимодействовать? Насколько будет создана конфликтная ситуация, как они будут делить между собой, как это назвать?
Слушай, я прошу, Людмила Константиновна, основной-то вопрос, будет ли этот суд независимым или не будет? Ну вот...
Вот как раз в том-то и вопрос. Насколько этот суд будет независим, при какой инстанции будет создан? Если при Совете по правам человека он будет создан, то вижу, что там все меньше и меньше остается независимых принципиальных экспертов. Если он будет создан вообще сам по себе, будет квазисудебная процедура, потому что у нас Конституция Российской Федерации предусмотрено определенное количество судов от мировых до конституционного суда. Куда, в какую систему судопроизводства мы вставим этот суд по правам человека? Там очень много вопросов. Хотелось бы вообще понять, как уважаемые коллеги хотят его имплементировать в наше российское законодательство, а потом уже рассуждать на эту тему. Но сама по себе идея, если будут какие-то компенсационные выплаты людям, а им больше ничего не надо, кроме того, чтобы им заплатили за незаконность тех или иных решений, да, они будут удовлетворены. Это одно. Но ведь Европейский суд, который мы сейчас имеем, да, он ведь по ряду решений государство обязано отменить уже состоявшиеся в России судебные акты и их пересмотреть. Приговоры, решения и так далее. Насколько наш суд по правам человека будет компетентен отменять вступившие в законную силу судебные акты российских судов, которые вынесены именем Российской Федерации? Я вот не вижу такой возможности, если честно. А если это будет СПЧ по компенсации вреда за нарушение права на там что-то, на то-то, на сё-то, ну, наверное, это просто, знаете, законная раздача денег.
Спасибо большое за интересные комментарии. Доктор юридических наук, профессор, заслуженный адвокат Людмила Айвар была с нами на прямой связи. В общем, остается ждать 1 июня для того, чтобы и Верховный суд, и Минюст действительно не просто рассмотрел, но и нашел возможным, да, как это будет действительно имплементироваться, как это будет выглядеть на практике. В завершении нашей беседы я, знаешь, что хочу сказать? Что Владимир Путин, помимо вот рассмотрения идеи о создании суда по правам человека, сделал еще ряд поручений. Мне кажется, они очень важными уж для нас с тобой совершенно точно. В общем, полномочным представителем президента России в федеральных округах совместно с Советом при президенте по развитию гражданского общества и правам человека принять меры по обеспечению в субъектах России прав журналистов, предусмотренных законодательством Российской Федерации о СМИ. То есть, видимо, не все так благостно обстоят дела, если президент поручает.
По всей видимости, посыпались жалобы, да, они и раньше были, а сейчас, возможно, их стало больше, поэтому обращено на это внимание.
Да, и еще одна тоже такая интересная деталь. Совместно с Советом при президенте по развитию гражданского общества разработать проект концепции обеспечения прав и свобод человека и гражданина в цифровом пространстве. Тоже важная тема. Олег Кобухов, Алексей Тимофеев. Впереди новости, не переключайтесь.